Здравствуйте, дорогие телезрители. Моменто море, говорили древние. Помни о смерти. Но зачем? Момент смерти сам по себе не самый приятный. А если о нем думать всю свою сознательную жизнь, это же кошмар. Ведь ожидание боли страшнее самой боли. Ожидание смерти будет хуже самой смерти. На этот весьма важный вопрос отвечает владыка Кирилл Гундяев.
Память смертная – это, конечно, способность человека удерживать в своем сознании мысли о смерти. И аскетическая традиция церковная утверждает, что такое памятование жизненно важно для человека. Оно помогает человеку поддерживать определенное качество жизни. Оно помогает человеку не падать нравственно и духовно, а удерживать себя на определенном уровне. А почему так происходит? А потому что со смертью связана другая, очень важная часть человеческого бытия. Жизнь загробная, вечная, которая начинается Божьим судом. Совершенно очевидно, что человеческая жизнь, очевидно, потому что сам Бог об этом говорит, не ограничивается нашим земным бытием. А потому смерть – это не конец жизни, а это конец определенного периода жизни. Если бы смерть означала конец жизни, то тогда наше бытие было бы лишено всякого смысла. И тогда особенно было бы непонятно, что, собственно говоря, со всеми нами происходит. Тогда невозможно было бы объяснить смерти детей в младенческом возрасте, гибель людей в катастрофах или от природной стихии. Тогда такого рода смерти свидетельствовали о каком-то бы вселенском беспорядке, хаосе. И, конечно, напрочь бы исключали идею Бога. Вот некоторые люди говорят, где же Бог, если невинные люди умирают? А ответ прост. Люди не умирают. Человек вечен. И если мы посмотрим на нашу земную жизнь сквозь призму вечности, то поймем, что смерть – это никакой не конец, а смерть – это завершение очень важного, как бы первого периода нашего бытия. И очень многое зависит от этого первого периода бытия. Во время земной жизни мы закладываем определенные силы, которые должны раскрыться в жизни вечной. Если человек помнит о смерти, как о моменте перехода из земной жизни в жизнь вечную, то он помнит, конечно, и о суде. И памятование о суде Божьем может помочь нам и помогает нам воздерживаться от злых поступков. Хорошо известна такая пословица. Бог все видит. Правильно? Ну а если бы Бог все видел, а за этим видением ничего бы не последовало, то какая разница, видит он или не видит? Но Бог видит, и за этим видением последует суд. И от Бога не уйдет незамеченным ни одно наше деяние, ни одна наша мысль. И поэтому, когда мы замышляем дурное, или когда мы совершаем плохое, Мы должны помнить, что Бог это все видит и в день суда над нами спросит нас об этом. И от того, чем закончится этот божественный суд, будет зависеть наше вечное бытие. Память о смерти является очень важным фактором духовной жизни человека. Это не значит, что мы должны, памятуя о смерти, жить в некоем постоянном страхе, в некоем постоянном пессимизме. Страх смерти и память о смерти – это разные вещи. Память о смерти – это духовно-положительное явление, которое никак не отражается на человеческом самочувствии. Напротив, побуждает человека к духовному росту, к совершенству, к развитию. А вот страх смерти, который чаще всего сопровождается отсутствием всякой религиозной веры, вот страх, животный страх перед смертью – он и пугает человека, он и вносит пессимизм, он и порождает часто чувство безысходности, отчаяния, потерю всякой надежды. Да зачем бороться, зачем что-то делать, зачем менять? Все равно все помрем, и я тоже, и неизвестно когда. Очень важно помнить, что христианское послание, христианская вера дает человеку возможность быть оптимистом, не прекраснодушным, а имеющим для своего оптимизма совершенно достаточные основания. И в этом смысле, и в этом контексте память смертная никоим образом не может омрачать этого оптимизма. Дай Бог нам всем сохранять память о смертном часе. Дай Бог нам всем, памятуя об этом часе, размышлять о своей собственной жизни, повергать строгому суду своей совести все, что мы говорим, все, что мы делаем, а также и мысли наши. Тогда жизнь станет иной. Тогда в нашей жизни будет больше добра, правды и света.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Мы все знаем икону Рождества Христова. Но есть икона, которая нам говорит о том, что тогда случилось. Древняя греческая икона. Вместо ясли стоит алтарь, сложенный из розовых камней. Алтарь, на котором должна быть принесена жертва, на котором должен умереть кто-то. И на этом алтаре лежит Сын Божий. Это уже прозрение. Это прозрение позднее, когда люди уже знали о том, что родившийся от Божьей Матери ребенок – это Сын Божий, пришедший в мир на смерть. Мы это можем видеть. Тогда никто этого видеть не мог. И эти ясли невидимо были именно этим алтарем. Христос был положен в ясли. и окружен дыханием этих животных, которые видели в нем бессильного, незащищенного ребенка. Его согревали. И Божья Матерь, и Иосиф.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев рассуждает о вопросах веры.
Вера – это верность. Дело в том, что жизнь человека не только разнообразна, жизнь человека еще пестра. В том смысле, что человек меняется в течение своей жизни, переживает разные состояния. И бывает у человека, когда действительно, помните по Лермонтову, тогда расходятся морщины на челе, и в небесах я вижу Бога. Бывают минуты какой-то душевного подъема и духовного подъема, просветленности. А бывают минуты отупения. Минуты какой-то даже нравственной бездарности, душевной черствости. То, что называется в церковном языке окамененное нечувствие. И вот вера – это умение выжить вопреки дурной очевидности. Вопреки очевидности бесталанного моего нынешнего периода жизни, религиозно бесталанного. Ну, чтобы это было понятно, представьте себе, на светский пример приведем. Вы у себя дома, и вдруг часов 12 ночи вторгается к вам группа папарацци из программы «Сегодняшка», да, и говорят: вы знаете, мы тут делаем репортаж о жизни москвичей, вот в обычную семью пришли поинтересоваться, что вы делаете, берут у хозяйки дома интервью. И ее спрашивают: скажите, пожалуйста, какие чувства вы сейчас, вот в эту минуту, испытываете к вашим детям? Вы любите ваших детей? Знаете, если эта женщина ответит им честно, что какие чувства она сейчас испытывает к своим мужикам, да, потому что они уже там, мерзавцы, храпят, а ей еще надо стирку докончить, да потом еще добрести бы до постели, да еще и встать раньше всех, завтрак сготовить, растолкать, в школу проводить. Да, то есть, в общем-то, ничего особо ласкового, сентиментального, эмоционального, розового она к своим детям в эту секунду не питает, стирая их носки-то грязные. Поэтому если она скажет им честно, просканировав свое сердце, вот я сейчас к ним так отношусь, да, то это будет одно. Но если эту женщину спросить иначе, скажите, а вот если бы возникла такая ситуация, что вам бы сказали, что или вот эту тяжелую болезнь принесешь ты, или твой ребенок, что бы вы выбрали? И даже эта смертельно уставшая женщина, вроде бы с потухшим сейчас эмоциональным спектром своей жизни, в эту минуту она бы все равно сказала бы: нет, лучше я, чем мой малыш. Пусть лучше я переболею. То есть, понимаете, точно так же и в супружеской жизни. Любовь супругов – это отнюдь не бесконечные розовые отношения. Это и охлаждение, это и скандалы. Но любовь – это любовь и вера. Это верность самым светлым минутам своей жизни. Вера – это верность самым светлым минутам своей жизни. Вопреки той серости, тому туману, который наполз сейчас, после. И так христианин тоже бывает в ситуации окамененного нечувства. Как тогда себя вести? Но здесь у святых отцов всегда ответ какой. Вот, скажем, есть один удивительный такой совет, который не только монахам, наверное, стоит помнить. Спрашивает один послушник старца: отче, как мне спастись? И тот отвечает: веди себя так, как если бы это был твой первый день в нашем монастыре. Знаете, человек, который впервые в монастыре, вот он же ведь всех считает выше себя. Он вглядывается, учится. Он вообще сам не верит себе. Неужели меня, мерзавца этакого, и вот сюда пустили? Да, так вот, конечно, первые минуты в монастыре или, может быть, там в браке, первые минуты с рожденным младенчиком и прочим, эти вот первые минуты совершенно особые. И затем важно прожить жизнь под светом этих минут, самых светлых, сохранить им верность. Вот так же и в духовной жизни. Может быть, минута духовного просветления была в жизни этого человека только однажды. Может быть, только однажды он понял, что такое причастие. Понял не умом, а понял всем естеством своим, что он из этой чаши испил. Может, только однажды ему было дано пережить, что такое, вот, скажем, настоящая исповедь, что такое подлинная молитва, что значит приложиться к святым мощам или еще что-то. Может быть, только однажды вот это вот светлое, потрясающее прикосновение было в его жизни. А вот всю остальную жизнь надо жить так, как если бы это была та самая минута. Как бы ты поступил, если бы вот та минута была, вот ты в той минуте, в том состоянии сейчас оказался. Итак, вера – это еще и верность.
Что есть духовное просвещение? Отец Виктор Верязкин, наш православный миссионер, размышляет над вопросами, связанными с этим понятием.
Как шутят сейчас на Украине. От Ивана до Йордана украинская Рамадана. Это праздник сплошной. Старый Новый год, Новый год, Рождество, Крещение праздновали и по старому стилю, и по новому, везде отпраздновали. И в итоге только сейчас начинают задумываться, что осталось на жизнь, чем опохмелиться и что делать дальше. И в итоге получается, что цикл праздников может пройти с призывами к духовности, но не всегда, в общем-то, духовно, к великому сожалению. Это одна из причин, почему мы стараемся при нашем общении вот продраться, может быть, даже грубо говоря, сквозь вот эти все внешние факторы к внутреннему смыслу. Время – это подвижный образ вечности по определению Платона. Подвижный образ вечности, он неустойчивый. И поэтому время колеблется по способам его исчисления. 25 декабря по старому стилю соединилось с праздником Рождества Христова по механизму наложения, синхронизации. Действительно, это правда. 25 декабря было праздником и дохристианства. Только в Римской империи это был праздник так называемого непобедимого солнца. Это был момент зимнего солнцестояния. И действительно, тогда люди считали, что где-то там в Китае какой-то дракон черный наступает, ну, он проглатывает светлый его, и получается, что свет победил. Момент зимнего равноденствия физически ощущался и, видимо, ощущался, и праздновался всеми в восточной культуре и в западной. Точно так же было и в Римской империи. И когда христиане стали задумываться о том, как влиять на окружающее общество и окружающую культуру, не без задней мысли поставили праздник Рождества Христова на день непобедимого солнца, чтобы он наложился на этот праздник, попытался затмить его и вытеснить его. Серьезный вопрос, потому что это тоже была попытка, может быть, поставить на место второстепенное, а первостепенное поставить на высоту и на настоящее положение. Потому что Христос назывался в Священном Писании как «Солнце правды». Солнце правды – это духовное понятие с большой буквы, метафорическое такое. А физическое солнце – солнце с маленькой буквы. И на солнце с маленькой буквы, физическое солнце, наложили образ солнца правды, творца этого физического солнца, создателя этого солнца. Физическое солнце – это творение, а солнце правды Христос – это творец. И это возникла иерархия ценностей и попытка вытеснить первостепенным второстепенное. Единственная поправка, о чем мы и сегодня говорим, что мало родиться, надо, оказывается, еще и возрастать, а потом и креститься. Кандак праздника крещения я хочу вам напомнить. Я выписал специально и читаю для вас. Кандак, глаз четвертый. «Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих Тя. Пришел еси и явился еси свет неприступный». Вот так кандак праздника крещения. Омовение в проруби или в купели, это еще пока один из самых внешних признаков нашего приобщения к празднику, тем более к его сути. А из-за этого некоторые вот такие вот осуществления якобы традиции, возвращение к истокам, там, воспоминание наших обычаев и культуры, еще не гарантирует фактически духовного возрождения. Внешним образом нас это касается, мы этого касаемся внешним образом, а внутренне оно, оказывается, может нас не затрагивать и в итоге не преображать к лучшему нашу жизнь и окружение и все остальное. Церковь в календаре не случайно пишет три слова подряд. Крещение Господне, Богоявление, Просвещение. Один и тот же праздник носит три названия минимум. Очень интересный вопрос. Ну, а в народе еще добавят Иордань, там, прорубь или что-нибудь еще. И куча названий одного и того же события. А оказывается, каждое название действительно только отражает разный уровень смысла. Самый поверхностный или самый грубый уровень обычая. Более тонкий или более глубокий, как угодно можно назвать, это уже крещение самого Господа Иисуса Христа, а не только твое купание в проруби, оказывается. А еще более высокий уровень, что через крещение Иисуса Христа, оказывается, мы услышали голос с неба, голос Отца, мы увидели в подобии голубя Духа Святого, сходящего на Иисуса Христа, а Иисус Христос открылся как Сын Божий, то мы в итоге увидели проявление самого Бога в Его трояком проявлении. Нам открылся Бог, это было Богоявление. Это уже более высокий уровень смысла этого праздника. Но мало того, Он не просто открылся в образах, Он нам еще дал понятие. Вот тут разница перехода к еще одному уровню, более глубокому и более высокому. Потому что, когда мы рисуем Бога Отца в виде дедушки, читая в Библии слова «ветхий днями», ну как представить себе ветхого днями, в виде дедушки седого, и рисуем Бог Саваоф, там в куполе где-нибудь или где-то нарисован, это называется образ, картинка, представление. Как мы рисуем Духа Святого? Чаще всего в виде голубя, уподобляя его. И мы забываем очень часто, внимание, что это наглядность. А мы же с вами даже в миру, когда говорим о любимом человеке, то мы можем петь или говорить «ненаглядный мой». Не в том смысле, что он невидимый, ненаглядный, а в том смысле, что он какой-то для меня идеальный, более лучший, чем другие, ненаглядный мой. Так вот, Бог тем более ненаглядный, оказывается, потому что Он есть идеал и идея всего. И поэтому, чем глубже и выше ты хочешь и можешь понимать Бога, тем ты должен преодолеть уровень наглядности, уровень видимого образа и перейти от видимого к невидимому, от видимых проявлений к невидимой сущности. И тогда для этого нужно быть просвещенным. Надо уразуметь не просто видимый образ, но и невидимую суть. Надо проникнуть к логосу. Мы просвещаемся логосом, логикой его понимания, и тогда праздник называется «Просвещение». И в богослужебной книге какой-нибудь минеи там можно по-славянски увидеть напечатанный заголовок там «Неделя по просвещению», а не просто так. «Просветился еси». «Нет, я только опохмелился еси». Ну, как провел праздник? Тоже интересный вопрос. Что этот праздник мне дал, и что он во мне оставил, кроме похмелья, оказывается? Если оставил новое понимание глубины бытия, его сложности, одновременно иерархичности, устроения, это низшее, это среднее, это высшее, я начал понимать разницу между ними, тогда у меня не просто хаос, а логос уже, упорядоченность, устройство какое-то. И тогда я не просто праздник провел и прошел мимо его, а я просветился, прикоснувшись к этому празднику. И тогда праздник для меня имел более серьезное значение, чем просто покупаться в проруби.
последняя богословская часть нашей телепрограммы. В одном из своих богословских трудов православное светило протопресвитер Иоанн Мейендорф с ехидцей пишет, что для западных христиан, в особенности для протестантов, Троица есть некий отвлеченный тезис, совершенно неприложимый к реальной духовной жизни. Потому что в реальности протестантам достаточно веры в единого Бога. То есть большинство из протестантов – это такие скрытые унитарии, не различающие в жизни этой самой троичности Бога. Но тут мы должны сказать большой пардон, потому что, вообще-то говоря, с V века, со времен, когда православным богословием просто завладела мистика Дионисия Ареопагита, в которой, по уверению того же протопресвитера Иоанна Мейендорфа, место Христу не находится, и Христос присутствует в этой божественной иерархии исключительно декларативно. А Духу Святому, надо полагать, там находится место еще меньше. Напомним, что Дионисий Ареопагит, его еще называют псевдо-Дионисием, потому что настоящий Дионисий Ареопагит – это ученик апостола Павла. А псевдо-Дионисий жил в конце V – начале VI веков. Это автор, в частности, дошедший до нас, богословской книги о божественной иерархии. Этот его труд о божественной иерархии в свое время оказал очень большое влияние на тогдашнее богословие. Дионисий пишет, что божественный свет, струящийся от трансцендентного Творца, проходящий иерархические ангельские ступени, наполняет человека, а человек очищает себя и обращается ко Всевышнему через соответствующих посланников, ангелов. Вот этот божественный свет, вообще-то говоря, все собою исчерпывает. Звучит замечательно. Но спрашивается, в рамках таких отношений между человеком и Богом, зачем нужен Христос и что ему с нами делать? Свет-то исходит от единого Творца неба и земли. Это Дионисиево веяние было в определенном смысле отступлением от Евангелия. В Священном Писании предполагается, что Новый Завет заключен для того, чтобы люди стали жить по-новому, жизнью в духе, с устроением нового мира, в котором все совершается действием Духа Святого. А вот с псевдо-Дионисием уже в V веке в христианскую церковь проникает учение, прямо не вытекающее из откровения Нового Завета, а являющееся такой вот оторванной от Евангелия философской интерпретацией христианского вероучения. В этой трактовке, конечно, уделяется некоторое, даже почетное место присутствию Христа и Святого Духа, но реально философия псевдо-Дионисия в них не нуждается ни во Христе, ни в Святом Духе. Один из отцов в свое время ехидно заметил, что Христос вам не лекарь, не плотник, не сапожник и не мореплаватель. Поэтому православные под все эти функции уже давно святых приспособили. Кто плавать помогает, кто головную боль лечит. А Христа как-то даже и не беспокоит по таким вопросам. А что делать Христу в таких условиях? Ну, тут есть только одно место. Это когда он притворяет хлеб и вино. Но и это, опять же, следуя логике псевдо-Дионисия, некоторое излишество. Потому что если благодать человека может затрагивать и без всякой Евхаристии, если благодатной может быть и простая молитва, я уж промолчу про святую воду и освященные яблоки, то Евхаристия в этом искривленном сознании оказывается всего лишь одним из средств для приобретения благодати. Ну, говорят, самое сильное почему-то. Ну, ладно, пусть будет сильная, такая вот сильно действующая микстура. И все, что ли? К сожалению, с такими взглядами можно встретиться и сегодня. В среде рядовых прихожан православной церкви. И не только прихожан. И это, безусловно, следствие угасания живого богословия, которое должно быть и должно выполнять свои весьма важные функции. Ну и на этом давайте с вами остановимся. Если даст Бог, продолжим наш богословский разговор в следующий четверг. Всего вам доброго.